мне хотелось сказать, что в той обстановке, в которой мы с вами находимся, мы должны видеть для себя новые возможности, которых раньше не видели. Вот смотрите, например, такая простая вещь. Если мы вспомним, что Иисус, Он разговаривал с самарянкой, был задан вопрос о том, где нам поклоняться, Иисус ответил ей, что мы должны где поклоняться? В духе и истине. И что Бог ищет именно таких поклонников. Они не знали, это 4 глава Евангелия от Иоанна, ученики еще не знали о том, что жатва уже поспела. Они были в очень растерянном состоянии. 35 стих. Он им говорит: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Представляете себе такая обстановка? Пустынная местность, колодец, апрель месяц, еще только травка пробивается, еще до никакой жатвы, еще речи нету. И посреди этого всего Иисус говорит: «Поднимите свои очи, и вы увидите, что жатва поспела». Они ничего не видели. Представьте себе, они посмотрели туда, посмотрели сюда, потом друг на друга, пожали плечами и в очередной раз ничего не поняли. О чем говорил Иисус? Во-первых, я хочу вам здесь сказать одну вещь, что Иисус им сказал: «Посмотрите на небо, тогда вы увидите жатву». Когда вы смотрите вокруг себя, вы ничего не увидите. Вы не увидите ни мыслей, ни новых надежд, ни начинаний, ни планов. Ничего вы не увидите до тех пор, пока вы не посмотрите вверх. И когда вы посмотрите вверх, оттуда придет вам видение, куда смотреть дальше. Мне очень нравится, например, что есть страны такие, которые совершенно закрыты, где проповедовать вообще невозможно. Но там нивы поспели к жатве. И Бог открывает это таким образом. Сидит бедуин в своей палатке, стоит у него тарелка, и он ловит какой-то спутниковый канал. По этому спутниковому каналу он слышит проповедь Евангелия. После этого, когда он слышит проповедь Евангелия, он видит там телефон. Набирает свой космический спутниковый телефон. Знаете, бедуины очень богатые люди, хотя живут в палатке. Это не значит, что они в трущобах. Просто они так живут. Это считается самая верховная элита, которая живет там в палатке до сих пор. Набирает по спутниковому телефону номер в Голландии. Оттуда перезванивает за 400 километров в Катар, оттуда выезжает за 400 километров машина, на джипе приезжает человек и с ним беседует лично с этим человеком. Он принимает Христа, со всем домом крестится и так далее. Этот человек уезжает и больше не видится. Так растет церковь, там, где она абсолютно запрещена. Но люди смотрят на небо и видят для себя новые возможности, открывают их для себя. Для Евангелия нельзя закрыть дорогу. Она никогда не будет преграждена. Но если вам кажется вокруг, что нету никаких возможностей, время взывать к Богу. Я хотел вам еще одно место прочитать, очень интересное. Евангелие, то же самое от Иоанна, 1 глава, написано в 5 стихе. «Свет во тьме светит». Понимаете, да? Свет светит во тьме. Там, где везде горит свет, там просто свет. Но свет светит во тьме. Свет наиболее нужен там, где тьма. Там в нем есть постоянная необходимость. Чем больше сгущается тьма, тем больше потребность в свете. Я вам скажу еще одну интересную историю, кто во тьме ходил когда-нибудь. Достаточно одной маленькой зажигалки для того, чтобы осветить все вокруг. Вы уже видите, приобретаете совершенно другое видение, совершенно другой взгляд на все обстоятельства. Когда все сияет, вы даже не увидите, как зажжется эта зажигалка. Но когда будет абсолютная тьма и зажжется один маленький источник, вы сразу же увидите, за несколько десятков метров вы увидите, что светится что-то. Поэтому каждый источник света, которым мы с вами являемся, чем больше тьма, тем ценнее каждый источник света. Но вот что мне хочется сейчас подчеркнуть, дорогие братья и сестры, о том, что мы должны быть действительно светом. О том, что мы должны быть действительно светом. Иисус сказал: если вы свет, а свет ваш тьма, то какова же тьма? Если мы называем себя светом, но живем во тьме, какой смысл в этом свете? Он ничто не освещает. Мы сами слепы и живем в слепоте. Мы поэтому и говорим, что нам необходимо освещаться. Мы с вами здесь рассуждали. Я думаю, что большинство теперь слышали. Я хотел несколько раз повторить об этом. Когда Даниил молился за весь народ Израиля, что давало ему право молиться за него? Мы все когда-то согласились. Он был праведным перед Богом. Праведник – это тот, кого слушает Бог. Неправедных человека, грешника Бог не слушает. Это не значит, что он его не слышит. Это значит, что он не слушает его. Это значит, что он ждет, пока он скажет одно: «Прости меня, Господи, я виноват. Прости меня, я виновен». Он все время в ожидании этих слов. Но то, что вы просите, Бог не собирается исполнять, если человек живет во грехе. Поэтому каждый человек, который является источником света, каждый христианин, он должен стремиться к тому, чтобы быть действительно источником света везде, где он есть. В любом месте свет ваш пусть светит, чтобы его видели люди во тьме. Поэтому Слово Божье, оно предупреждает, послание к Римлянам, 2 глава с 18 стиха. «Знаешь волю его и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». Это было сказано к иудеям. Я когда-то каждое слово здесь перефразировал. Вместо иудея написал христианин. И действительно, ты уверен в себе? Кто из нас уверен, что мы несем свет? Мы свет во тьме, свет для находящихся во тьме. Но дальше. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины, мы можем сказать в благодати или во Христе. Как же ты, уча другого, не учишь сам себя? Проповедуя, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолу, святотатствуешь. Валишься законом, преступлением закона бесчестишь Бога. Дорогие мои, это должно обличать нас. Когда мы ищем Бога, мы должны, находя Его, попадать во свет. И свет этот освещает всю нашу жизнь. Все люди, окружающие нас, видят, как мы живем. Когда мы ходим, освещены Богом, люди видят, как мы живем. И если во свете появляется тьма, люди с разочарованием разводят руки и говорят: «Там нет света». Они такие же, как мы. Они учат, но живут так же, как мы. Они ничем не отличаются. Это становится просто бессмысленной, пустословной нотацией людям, поучением тому, чему мы сами не способны, с чем мы сами не способны совладать и что мы сами не способны делать. Это тот барьер или та задача, к которой каждый сейчас должен стремиться. Это очень ответственно и очень серьезно. Свет светит во тьме, но, дорогие мои, пусть наш свет будет настоящим светом. Вот к чему мы должны стремиться. Свет должен быть настоящим светом. Мы не должны иметь тьму внутри своей жизни, тьму в своих поступках, тьму в своих мыслях, в наших отношениях с ближними и так далее. Тьма – это очень просто. Мы можем очень просто погрузиться в расстройства, в различные ссоры, в какие-то обиды и так далее. Это очень просто сделать. Из тьмы не просто выйти. Погрузиться в нее очень просто. Выйти сложно. Выйти сложно. И пусть Господь благословит каждого из нас. Не унывайте, не смущайтесь. Я верю, что каждый из нас находится сейчас в какой-то стадии борьбы. Вот мы молились о Марье Тиховне, о том, чтобы она была здорова. Сегодня она не пришла. Что это свидетельствует? О том, что мы потерпели поражение? Ничего подобного. Мы находимся в процессе. Каждому Бог сейчас задает задачу, которую каждый из нас проходит. Мы сейчас проходим через этот период, когда мы должны осмысливать, когда мы должны узнать от Бога, в чем Его воля. Я не говорю, что кто-то совершил грех. Я не говорю, что Марья Тихоновна какая-то грешница или еще что-то. Возможно, ей надо поправить светильник. Возможно, ей нужно изменить свои отношения с ближними. Возможно, ей нужно больше молиться. Возможно, ей нужно то или это. Это знает один Бог. И Он говорит ей, в чем нужно исправиться, что нужно изменить в своей жизни. А мы должны молиться за нее, мы должны поддерживать ее и следить за собой, как ведем мы себя. Тот, кто был обидчивым, это очень просто. Нужно перестать обижаться. Это так просто сказать, перестать обижаться. А как это сделать? Ну поймите, это надо сделать. Если мы это не сделаем, никто не сделает это за нас. Но это и есть та проблема в нашей жизни, которая не каждый день мешает нам жить. Это Слово Божие называет это запинающий грех. Когда я слышу запинающий грех, я все время вспоминаю это. Мы бегали, когда были мальчишками, на Комсомольское озеро купаться. Ездили с Челанзара на 7-м троллейбусе. И вот мы, значит, сходили с этой стороны моста, через мост переходили через речку, потом заходили через задние ворота, купались, потом опять переходили. Это были такие горячие дороги, раскаленные от солнца. И мы бегали все время босиком. И вот кто, когда ты бежишь по этой пыльной дороге, кто-то берет и делает тебе подножку. А просто нога за ногу цепляется. Потом, знаете, большим пальцем в основном, я все время его разбивал об асфальт, об горячий. И кровь потом идет. Запинающий грех. Только-только заживет, опять кто-то тебе подножку дал. Опять течет кровь. Вот это вот ощущение и такая досада внутри. Кто-то опять это сделал. Потом я вырос и тоже стал так же поступать. Ну что поделаешь? Ну вот дьявол — это тот, кто постоянно ставит нам подножки. Как только мы чуть-чуть распустились, опять раз и получил. Или как пластинка, такая прекрасная мелодия. Шаляпин играет, играет, и вдруг тык-тык-тык. И одно и то же, одно и то же. Что опять то же самое, ничего нового, опять начинается фрагмент сначала, опять фрагмент сначала. У еврейского народа 40 лет, вокруг одной и той же горы, и никак не могут пройти одну и ту же часть мелодии, все время туда же возвращается, запинающий грех. Как нам от него избавиться? Я думаю, первое, что для этого нужно, обязательно нужно желание. Желание и осознание, что это нам необходимо. Нам нужно избавиться от этого. Нам нужно избавиться от того, что притягивает к нам дьявола. Нам нужно избавиться, взять себя в руки, сосредоточиться над этой самой проблемой и победить грех, который внутри нас. Все время будем говорить об освящении, очищении, об изменении нашего характера. И пусть Господь благословит нас. Аминь. Слава Богу.